Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Анна Прижевская. Добрый вечер. 19:10 в нашем городе. Сейчас температура за окном плюс 14 градусов. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. В Петербурге третий день бушует непогода. Повалено больше сотни деревьев, закрыты для посещения сады и парки в центре города. Из-за шторма застряли на рейде круизные суда с пассажирами. В детском саду Гатчины всплеск энтеровирусной инфекции. Заболели более десятка малышей. Садик закрыт на карантин. В северной столице убит известный художник Евграф Пайманов. Организатором преступления, по версии следствия, стала 19-летняя девушка. Справедливость восторжествовала. Восстановленная в очереди на жилье многодетная петербургская семья сегодня справляет новоселье. Памятные подарки и всеобщее внимание сегодня достались 2-миллионному пассажиру трамвая «Витязь» на маршруте номер 100. Во Всеволожском районе Ленобласти в ближайшую субботу отметят «Сабантуй». Сегодня в эфире программы «Новости дня» интервью с главой Комитета по развитию туризма Петербурга Андреем Мушкаревым. Как изменится туристический вектор с приходом нового руководителя профильного комитета? Что планируется сделать для того, чтобы пребывание туристов в северной столице становилось все более комфортным, безопасным и привлекательным? Какие шаги будут предприняты для развития событийного и культурного туризма? Об этом пойдет речь в беседе с гостем. Она начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. То, о чем вы должны узнать сегодня.
В Петербурге третий день бушует непогода. Только за минувшие сутки сотрудники МЧС совершили более 200 выездов, чтобы справиться с последствиями шторма. Спасатели вызывали для ликвидации угрозы и последствий падений деревьев, демонтажа, представляющих опасность сорванных листов кровельного железа, дорожных знаков и рекламных растяжек. В частности, сотрудники МЧС выезжали сегодня на набережную канала Грибоедова 117. Поваленное там ветром дерево разбило 7 окон дома и повредило припаркованный автомобиль. Всего же за сутки сильный ветер повалил в Петербурге около сотни деревьев. Об этом сообщает городской комитет по благоустройству. Особенно сильно стихия бушевала в Петроградском, Василеостровском и Московском районах города. Из-за шторма в Петербург не могли зайти круизные лайнеры с пассажирами. Как нам сообщили в компании «Морской фасад», сейчас ситуация сдвинулась с мертвой точки. Одно судно готовится зайти в порт сегодня вечером, второе причалит уже завтра. Аналогичным образом решается вопрос с лайнерами, которые со вчерашнего вечера не могут покинуть «Морской фасад». По словам представителя компании, одно из них выйдет из порта сегодня вечером, остальные будут отправлены завтра. Из-за шторма в Петербурге отменили ночную разводку мостов через Большую и Малую Неву. Ближайшей ночью, как и предыдущие, от прохода судов через Петербург решено отказаться. Об этом сообщили в МЧС, отметив при этом, что угрозы наводнения пока нет. Сейчас вода находится на отметке 82 сантиметра. По прогнозу, ее уровень может достичь 115 сантиметров. Критическим уровнем воды в Неве считается отметка в 160 сантиметров. Из-за порывистого ветра на строительстве западного скоростного диаметра приостановили высотные работы. Отмечается, что это вызвано требованиями техники безопасности. Наземные работы на диаметре продолжаются. В городе Шлиссельбург в Ленинградской области из-за шторма обрушилась кровля магазина «Пятерочка». По предварительным данным, обрушение произошло минувшей ночью из-за скопившейся дождевой влаги в водостоках. В результате, по словам очевидцев, крыша упала на аптеку внутри магазина. Как сообщил источник в аварийной службе города, пострадавших нет, причины случившегося устанавливаются. Пулково работает в шторм по расписанию. Сегодня задерживается с вылетом только один рейс в Черногорию, но по техническим причинам, а не из-за сложных метеоусловий. По данным онлайн-табло, назначенный на 14:15 вылет состоится только в 20:30. В Пулково подчеркнули, что пассажиры обеспечиваются всем необходимым. По некоторым данным, рейс задержан из-за поломки. Самолеты и в авиакомпании ждут доставку необходимых запчастей из Москвы. Центральные сады Петербурга закрыты для посещения из-за непогоды. Как сообщили в пресс-службе Русского музея, Летний и Михайловский сады решено не открывать после вчерашнего выходного в целях безопасности посетителей. Представители музея отметили при этом, что в садах все нормально, ничего не происходило. ЦПКО на Елагином острове также закрыт в связи с непогодой. Посетителей не пускают в Таврический сад и другие парки Петербурга. Ленэнерго заявляет о восстановлении электроснабжения 9500 потребителей в 9 районах Ленинградской области, пострадавших от штормового ветра в ночь со вторника на среду. Как сообщает пресс-служба компании, сейчас специалисты завершают подключение электричества. В регионе работают 132 бригады и 142 единицы спецтехники. Напомню, непогода бушует в Петербурге с понедельника. По прогнозам синоптиков, сильный дождь и ветер не утихнут до ночи. Объявлено штормовое предупреждение. Горожан просят быть внимательнее и воздержаться от прогулок. В детском садике номер 51 Гатчинского района больше десятка детей заболели энтеровирусной инфекцией. Подробнее ЧП в детском учреждении Ольга Добышева.
В Ленобласти произошло массовое заражение детей энтеровирусной инфекцией. По данным медиков, на утро 6 июля у 11 детей обнаружен энтеровирус. При этом у 5 из них диагноз энтеровирусной инфекции подтвержден лабораторно. Заболевание протекает в основном в легкой форме, поэтому все малыши находятся на амбулаторном лечении, госпитализированных нет. Детский сад закрыт на карантин. Наличие массовой заболеваемости воспитанников детского сада в Гатчине признал и областной Роспотребнадзор. В ведомстве уточнили, что, к сожалению, в течение дня обнаружились еще 2 заболевших ребенка, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора Ленинградской области Ольга Историк.
Сейчас мы получили еще 2 случая, то бишь у нас 13 случаев энтеровирусной инфекции среди воспитанников 3 групп. Мы считаем, что распространение инфекции произошло контактно-бытовым путем. Протокол о временном запрете составлен с понедельника, учреждение не работает, материалы направлены на рассмотрение судей, как того требует Кодекс об административных правонарушениях. Поэтому, как только будут устранены нарушения, сад будет функционировать. Как любая вирусная инфекция, она, конечно же, опасна. Чаще всего болеют дети. Почему пораженность именно в детских коллективах, она наиболее острая. Как любой вирус, он быстро распространяется среди детей. Есть кишечная форма инфекции и дермальная. То есть, когда есть экзотема, когда есть высыпы на миндалинах, конъюнктивиты. В нашем случае это ткани у детей, на кожных покровах, на слизистых.
В ведомстве добавили, что инфекцию в детский сад Гатчины мог занести сотрудник. В ходе проведенных исследований у работника пищеблока учреждения обнаружены энтеровирусы. Сейчас он отстранен от работы. В детском саду отобраны пробы воды, пищи, смывов с поверхностей, материалы от контактных лиц из числа обслуживающего персонала. В исследованных пробах воды вирусы не обнаружены. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.
Двое молодых людей задержаны по подозрению в убийстве петербургского художника-реалиста Евграфа Пайманова. Организатором преступления, по версии следствия, стала девушка. С подробностями Мария Гордеева.
Члена Союза художников России Евграфа Пайманова 1947 года рождения нашли убитым в собственной квартире на Литейном проспекте. У мужчины обнаружены колото-резанные ранения шеи и живота, а также черепно-мозговая травма. Как выяснилось, за инвалидом первой группы ухаживала 19-летняя девушка. Она помогала ему по дому. Как предполагает следствие, именно она и заказала убийство. Возможно, из-за личной неприязни. Осуществить преступление сиделка предложила своему 16-летнему знакомому за денежное вознаграждение. Воспользовавшись беспомощностью инвалида-колясочника, юноша несколько раз ударил его ножом, а после покинул квартиру, похитив 130 тысяч рублей и дорогие часы. Как рассказал старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР по Петербургу Сергей Капитонов, уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренной в части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России. По факту обнаружения 3 июля в одном из домов по Литейному проспекту тело местного жителя. В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержаны 19-летняя Яна Зуева и 16-летний местный житель. В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения.
По некоторым данным, 19-летняя сиделка – это бывшая ученица жены художника. Супруга убитого приютила иногороднюю девушку в квартире на улице Седова. За это та помогала своей преподавательнице ухаживать за мужем во время ее деловых поездок. И в этот раз сиделка дождалась, когда женщина вновь отлучится. Объяснив юноше, как проникнуть в квартиру под видом работника коммунальных служб, сама она в момент совершения преступления отправилась в кафе, где есть камеры видеонаблюдения. Так молодая особа решила обеспечить себе алиби, а после приехала на место и обнаружила тело.
Напомню, художник-реалист Евграф Пайманов, окончивший Ленинградскую академию художеств, известен как в России, так и за рубежом. Пейзажи Пайманова хранятся во многих российских галереях и в частных коллекциях.
Новости дня. Хроника событий.
Счастливый финал несправедливой истории. Многодетную петербургскую семью удалось восстановить в очереди на жилье, и сегодня она справила новоселье. Подробности у Татьяны Княжевич.
Семья Побережских из 6 человек, папы, мамы, троих детишек и 80-летнего дедушки проживала в Невском районе в двухкомнатной 47-метровой квартире. В 6-метровой кухне есть приходилось по очереди, точно так же по очереди дети делали уроки. В 2011 году их поставили на льготную очередь на улучшение жилищных условий. В этом же году дедушке, как жителю блокадного Ленинграда, дали однокомнатную квартиру, и он выписался по новому адресу. Эту многодетную семью тут же сняли с очереди, рассказал ее глава Владислав Побережский.
После того, как он выписался, получилось, что у нас в результате было лишних 20 квадратных сантиметров. И из-за этого нас сняли с очереди. Узнали мы об этом случайно через год, в 2012 году. И я попросил отца, чтобы он обратился в приемную «Единой России». Он пришел, его выслушали, сказали, помогут. И действительно, в течение месяца нас установили в очереди. А в 2016 году мы, наконец, получили новую квартиру. Активно ее начинаем как-то обустраивать. Главное, самые учебные места, потому что, опять же, на старой квартире дети учили уроки по очереди.
Ныне семья получила в Невском районе трехкомнатную 79-метровую квартиру с почти 12-метровой кухней. На новоселье Побережские пригласили депутата Госдумы Василия Шестакова, который помог защитить права многодетной семьи.
Сегодня они сами даже говорили, они потеряли, честно говоря, веру в то, что они когда-то эту квартиру получат. Потому что они ходили по разным инстанциям и везде получали только отписки. И в результате они пришли в приемную «Единой России». Сам ветеран пришел и письмо принес. И после этого, конечно, тогда, когда я посмотрел, что по закону действительно им все это положено, я написал запрос на губернатора нашего города. Ну и вот там уже, конечно, этот вопрос решился быстро. Георгий Сергеевич активно откликнулся на это, и нам удалось их восстановить в очереди. И вот сейчас мы сегодня присутствовали при этом счастливом моменте, когда они уже заехали в эту квартиру.
По словам Василия Шестакова, в приемную «Единой России» в Петербурге за последние 4 года поступило 7000 обращений. Около половины из них удалось решить положительно.
Депутат Государственной Думы, член партии «Единая Россия» Василий Шестаков родился в Ленинграде в 1953 году. Он мастер спорта по самбо и по дзюдо, кандидат педагогических наук. Почти 10 лет возглавлял комплексную школу высшего спортивного мастерства, а ныне является председателем ее попечительского совета. Памятные подарки и всеобщее внимание сегодня достались 2-миллионному пассажиру трамвая на маршруте номер 100. Его трасса проходит по проспекту Просвещения. Счастливчиком оказалась молодая мама с малышом в коляске. Но на этом сюрпризы не закончились. С подробностями Елена Серова.
Юбилейного пассажира выбирали прямо на месте, в вагоне трамвая. Поэтому здесь важен был не точный подсчет, а скорее везение. Подарок вручал президент производственной компании, изготавливающей низкопольные трамваи «Витязь», Феликс Винокур. На кого обратить внимание, ему посоветовал директор «Горэлектротранса» Василий Остряков.
Мне кажется, Феликс Иванович, у вас низкопольный трамвай. Возможности этого трамвая больше всего оценят или мамы с колясками, или инвалид на коляске. Вот в это время у нас как раз должен быть вот этот 2-миллионный пассажир. Поэтому мы выбираем просто из салона.
Давайте пройдем по салону, да. Посмотрим.
Как вас зовут?
Меня зовут Анна.
Аннушка, удобно в этом трамвае ездить с детьми?
Очень удобно.
Правда?
Мы раз заезжаем очень быстро и легко.
Мы вас поздравляем. Вы 2-миллионный пассажир на нашем маршруте.
Ничего себе, спасибо вам большое.
Вы часто пользуетесь трамваем?
Часто пользуемся. Ездим с ребенком в бассейн. И сейчас на данный момент идем к друзьям. И просторно, чисто.
Рядом оказалась еще одна молодая мама с детской коляской. Ей тоже вручили подарок. 17 тысяч пассажиров каждый день перевозят 7 инновационных трамваев «Витязь», курсирующих по проспекту Просвещения мимо 2 станций метро, нескольких поликлиник и других социальных объектов. Первые «Витязи» вышли на линию год назад, уточнил директор «Горэлектротранса» Василий Остряков.
Это наиболее пассажироемкий маршрут, наиболее популярный маршрут в городе. Перевозит в месяц 46 тысяч пассажиров. После того, как мы ввели сюда новые «Витязи», популярность этого маршрута еще больше возросла. В 2016 году мы уже отмечаем рост 6%. Это очень прилично. 140 пассажиров в час. Просторный, удобный, мягкий, быстрый, бесшумный, как пароход городской. Это мнение пассажиров.
По мнению всех участников акции, трамваи по-прежнему остаются любимым видом общественного транспорта петербуржцев.
Во Всеволожском районе Ленинградской области отметят Сабантуй. В субботу в деревне Энколово по случаю национального праздника татар и башкир пройдут массовые гуляния. С утра до вечера участников и гостей ждут традиционные игры, блюда национальной кухни и концерт. С подробностями Владимир Снитков.
Сабантуй с татарского буквально означает «праздник плуга». Это традиционные народные гуляния по случаю окончания весенних полевых работ у татар и башкир. Отличительная черта Сабантуя – множество веселых игр, шуточных состязаний, бег в мешках, бег с ложкой во рту с положенным на нее яйцом, бег с коромыслом с ведрами, наполненными водой, бег по двое, когда левая нога одного привязана к правой ноге другого. Естественно, что на празднике бывает много национальных угощений и музыки. Этот год также не станет исключением. Сабантуй пройдут в деревне Энколово Всеволожского района Ленобласти. Праздник начнется ровно в 10 утра сразу на 4 концертных площадках. Перед зрителями выступят фольклорные коллективы с танцами и песнями. Несколько сотен гостей приедут из Татарстана и Башкирии. Они развернут передвижные национальные деревни тоже с традиционной кухней и ремеслами. По словам главы татарской автономии Петербурга Раиса Яркаева, на Сабантуе будет, как всегда, весело, тем более, что синоптики обещали хорошую погоду.
Естественно, национальная борьба у нас кряж будет. Где-то 10 всяких игр. Перетягивание канаты, бои на мешках, бег в мешках, концерт. У нас будет 4 сцены, и там с 10 утра до 18 часов будут песни народов Татарстана, Башкортостана, Ленинградской области, уважаемого нашего города Санкт-Петербурга. То есть будет детская площадка, развлекательные игры, все, которые есть в парках, все это у нас будет. Представьте масштаб, все это красочно, нарядно. Будет там национальная кухня, ремесла татарские.
В Петербурге Сабантуй с перерывами отмечают с 1913 года. Он пользуется популярностью не только у татар. В прошлом году праздник в Ленобласти посетили более 100 тысяч человек, включая гостей. Для удобства от станции метро Девяткина и Парнас каждые полчаса будут ходить бесплатные автобусы.
Часов 19:27 в Петербурге. Сейчас в нашем городе по-прежнему плюс 14 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 746 миллиметров ртутного столба. Ветер дует западный со скоростью 3-10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха составляет 82%. В последней четверти этого часа вас ожидают новости экономики и культуры. Петровский док может стать музеем, не имеющим аналогов в мире. Итальянские певцы примут участие в международном фестивале под открытым небом «Опера». Всем. Также я расскажу вам о новых курсах валют, объявленных Центробанком, и познакомлю с прогнозом погоды на предстоящие 3 дня. Сегодня в эфире программы «Новости дня» интервью с главой Комитета по развитию туризма Петербурга Андреем Мушкаревым. Как изменится туристический вектор с приходом нового руководителя профильного комитета? Что планируется сделать для того, чтобы пребывание туристов в северной столице становилось более комфортным, безопасным и привлекательным? Какие шаги будут предприняты для развития событийного и культурного туризма? Об этом пойдет речь в беседе с гостем. Она начнется примерно через 2 минуты после рекламной паузы. В студии у микрофона Мария Топля. Я с удовольствием представляю сегодняшнего гостя Андрей Мушкарев, глава Комитета по развитию туризма Петербурга, назначенный на этот пост совсем недавно. Как изменится туристический вектор с приходом нового руководителя профильного комитета? Что планируется сделать для того, чтобы пребывание туристов в северной столице было более комфортным, безопасным, привлекательным? И какие шаги будут предприняты для развития событийного и культурного туризма? Об этом я собираюсь расспросить сегодня нашего гостя.
Новости дня. События и комментарии.
Андрей Евгеньевич, ну что ж, вы возглавили комитет по туризму совсем недавно, 22 июня. Стало ли неожиданностью для вас назначение?
Да, в первую очередь, добрый вечер всем. Неожиданностью для меня, возможно, и не стало, не с точки зрения того, что я ожидал этого, да, но с точки зрения того, что правительством города было принято решение, что комитет должен возглавить человек, который в туриндустрии работает, вот его я считаю правильным. Здесь довольно много на различных и радиостанциях, и слушатели, и абсолютно разные люди говорили про меня хорошие вещи с точки зрения того, что это человек из отрасли. Да, я надеюсь, что я сумею оправдать ожидания и самой туристической отрасли, и жителей города, и самое главное, что мы вместе сможем сделать наш город более привлекательным для туристов, комфортным для жителей и будем комфортно сосуществовать.
Ну вот вы меня опередили, я хотела напомнить и нашим слушателям тоже, что вы пришли на пост главы комитета из туристической среды, долгое время руководили паромной компанией «Санкт-Петерлайн», и, конечно же, знаете проблемы отрасли не понаслышке. Это поможет в работе, то, что вы вот такой вот не только теоретик, но и практик туристической отрасли, и в том числе в связи с этим, какую лепту вносят в общее количество туристов, которые приезжают в наш город, именно паромные и круизные пассажиры, так скажем, круизных судов?
Да, спасибо большое за вопрос. Без сомнения, я считаю, что мой приход должен связать именно исполнительного органа власти в виде комитета по развитию туризма и отрасль. И это та основная задача, которую я себе ставлю, потому что одно без другого существовать никоим образом не может. И наблюдая за работой комитета, в том числе с другой, наверное, стороны, со стороны бизнеса, я понимал, что, возможно, не хватает именно полного контакта, когда люди понимают друг друга с полуслова, знают, что нужно бизнесу, и хотят чем-то помочь, с одной стороны. С другой стороны, без сомнения, у бизнеса есть все рычаги, чтобы помочь городу привлечь максимальное количество туристов. И основной своей задачей я вижу создание комфортной среды для туристической отрасли по развитию.
Какие-то рычаги, какие-то механизмы вот этих более прочных связей между туристическим бизнесом и руководством города вы уже продумали?
Да, без сомнения. Кроме того, что мы продумали, мы уже
пользуемся ими.
Да, мы уже пользуемся ими, мы делаем определенные шаги. Буквально на следующей неделе у меня будет встреча с ательерами города, у меня будет встреча с въездными туроператорами, с выездными туроператорами. Мы планируем создать рабочие группы, которые будут собираться на ежемесячной основе для того, чтобы выслушать проблемы отрасли и держать руку на пульсе, что называется. Мы будем всех слушать, слышать. Кроме того, мы хотим сделать общую рабочую группу, которая будет собираться также не реже одного раза в месяц, по взаимодействию внутри отрасли. Потому что у нас, к сожалению, отрасль сейчас выглядит таким образом, что у нас транспортные компании работают отдельно со своими проблемами, не ориентируясь на проблемы других участников рынка. У нас ательеры работают отдельно. Люди, обслуживающие круизные компании, работают отдельно.
Организаторы мероприятий, в свою очередь, тоже
работают
сами
отдельно,
по себе.
Да, к сожалению, у нас вот этой вот синергии всех вместе, расписание мероприятий, расписание движения, возможности информирования друг друга о каких-то мероприятиях, которые, может быть, туристов и привлечет. Да, синергия всех вместе, наверное, поможет нам упорядочить, во-первых, туристическую отрасль, а во-вторых, сделать пребывание туристов максимально комфортным в Петербурге.
То есть вы вот эти связующие нити собираетесь связать, восстановить?
Да, да, конечно, и более того, зная рынок изнутри, в Петербурге он на самом деле, несмотря на количество туристов, которые мы в прошлом году, 6,5 миллионов человек в Петербург приехало, этот рынок не очень большой, и участников, и игроков их тоже не так и много. Но, к сожалению, вот за последние несколько лет они между собой договориться-то с трудом могут, да, уж я уж не говорю про другие отрасли, про другие направления. Поэтому вот мне бы хотелось, чтобы я стал именно тем связующим звеном, которое поможет им это сделать. Кроме этого, обладая ресурсом исполнительного органа власти, я, естественно, буду стараться свою отрасль продвигать, свою отрасли своей помогать и взаимодействовать с другими комитетами города для того, чтобы создать максимально комфортные условия для работы.
Ну вот вы говорите о том, что надо сделать наш город более привлекательным. Какие ресурсы Петербурга вы считаете наиболее существенными в этой связи? Действительно, чтобы сделать северную столицу максимально привлекательной для путешественников. Может быть, это белые ночи с их романтикой, может быть, это наши уникальные дворцово-парковые ансамбли вокруг Петербурга или всемирно известные музеи.
Ну, вы знаете, я скажу так, что я все это время занимался маркетингом и пиаром, и продажами, и для меня эта тема довольно близка, мне интересно этим заниматься. Я считаю, что Петербург должен создавать максимальное количество брендов, и это не только белые ночи. У нас есть замечательный бренд, который, к сожалению, пока не активно промотируется, что мы хотим тоже делать. Это наш низкий сезон, бренд называется «Белые дни», когда в Петербурге зима, тоже интересно посмотреть на город. И более того, в низкий...
Это вновь появившийся бренд, да? Мы о нем еще не слышали ничего.
Ну вот, видите, даже вы ничего не слышали. А на самом деле он существует довольно давно, уже 2 или 3 года. И задача, которую нужно себе ставить, это нивелирование влияния низкого сезона на городскую инфраструктуру в том числе. Потому что вот все говорят о том, что необходимо строить отели, а с другой стороны у нас получается, что пиковые нагрузки на отели, они загружены, а в низкий сезон
летом,
загрузка...
Да, в те же белые ночи.
Да, в белые ночи все загружено, цены высокие, загрузка почти 100%, а в низкий сезон отели стоят полупустые, что, естественно, не может не сказываться на их прибыльности и качестве работы. Поэтому здесь, наверное, нужно в комплексе подходить к вопросу и развивать низкий сезон в том числе. Это я перехожу к вопросу о мероприятиях, событийном туризме, который тоже необходим. Мы сейчас все были, наверное, на «Алых парусах». Мероприятие,
ну, кто не был, тот видел по телевизору и, может быть, даже получил не меньшее представление, чем те, кто был лично.
Да, и я должен сказать, что это мероприятие, я его посещаю последние 8 лет, каждый раз это что-то новое, интересное, я вижу, что это стало брендом Санкт-Петербурга.
Да? Также, и люди специально приезжают из других городов, во-первых, потому что у них ничего подобного нет, а во-вторых, потому что у нас это просто очень красиво и качественно сделано.
Ну, в этот раз я был вместе с иностранной делегацией на «Алых парусах». Я должен сказать, что и наши иностранные гости, европейцы, они действительно были удивлены. Они говорят,
в хорошем смысле.
Да, конечно, в хорошем смысле. Ну, «Алым парусам» нельзя не удивиться в хорошем смысле.
Ну, потому что вокруг «Алых парусов» есть и много, так скажем, негативной информации.
Ну, я считаю...
Вплоть до того, нужен ли этот праздник городу и не сводится ли он до каких-то уже потакания низменным страстям.
Я считаю, что этот праздник городу без сомнения нужен, потому что это стало уже точкой притяжения для наших гостей. Мы будем активно продвигать этот праздник и за рубежом в том числе, потому что иностранные гости наши, они находились в восторге от всего происходящего. Нигде в Европе такого подобных мероприятий нету. Более того, о влиянии бренда на туристическую привлекательность, вот мы все знаем «Белые ночи». Да, «Белые ночи» — это бренд, который был разработан еще советским интуристом и привлекает гостей до сих пор. Потому что, например, в городе Хельсинки ночи не менее белые, а даже, может быть, и более. Но был создан бренд, который ассоциируется у всех с Санкт-Петербургом. «Алые паруса» ассоциируются с Петербургом. Это мероприятие, которое, кстати говоря, вошло в Книгу рекордов Гиннесса по посещаемости. Это уникальное событие, и мы будем продолжать развивать такие бренды от больших до маленьких. Например, у нас будет сейчас 28-29 октября. Мы планируем сделать очень большое мероприятие, которое это праздник света, музыка света. Это мероприятие, которое предполагает собой 3D-мэппинг на нескольких площадках города. Одно из них будет Эрмитаж, конечно, это, на мой взгляд, символ Санкт-Петербурга. Это будет Исаакиевский собор, это будет Мариинский дворец. То есть это такой ансамбль, и город в этот момент, вот эта вот часть города превратится в очень красивую картинку. Мы 2 дня будем это мероприятие проводить. Оно будет очень масштабное, сопоставимое с «Алыми парусами». И мы хотим сделать его ежегодным, чтобы Петербург стал событийной столицей, возможно, Европы, почему нет, собственно говоря, европейской столицей событийного туризма.
Я напомню, у нас в гостях сегодня глава Комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев. О развитии туристической отрасли в нашем городе поговорим после небольшой рекламной паузы.
Новости дня.
О развитии туризма в Петербурге мы разговариваем сегодня с новым главой Комитета по развитию туризма Андреем Мушкаревым. Андрей Евгеньевич, хочется поговорить о морском фасаде. Сейчас много разговоров вокруг этого пассажирского комплекса. Какие планы у вас сделать его центром еще большего притяжения туристов?
Ну, первое, что я хочу сказать, что морской фасад у нас принадлежит 100% городу. Это та инвестиция, которая была сделана... Абсолютно верно. Морской фасад является сейчас, наверное, лучшим в Европе круизным центром, круизным портом со всей инфраструктурой. У нас буквально недавно во время Петербургского международного экономического форума здесь был президент Всемирной туристской организации, господин Рифай. Он посетил морской фасад и сказал, что это одно из лучших инфраструктурных проектов, которые он видел в мире. И это действительно так. И что самое важное, что у города есть абсолютно различные проекты и планы по продвижению не только самого морского фасада, как морского порта, но и продвижению морского фасада, как центра морской жизни Санкт-Петербурга. Потому что нельзя забывать, что Петербург – это морская столица России. И здесь, конечно, очень важно не забывать корни, развивать историю. И мы планируем на этой намывной территории, которая у нас есть рядом с морским фасадом, создавать комплексы, посвященные именно развитию морских традиций.
Ну что это за комплексы?
Это будут и какие-то креативные пространства, это будет и выставочные комплексы, посвященные морской жизни, это будут какие-то специальные комплексы по мастер-классам. То есть это все, что связано с морской жизнью, с морскими традициями, с возможностью обучения морскому делу. Да, это будут какие-то истории, связанные с вовлечением детей обязательно в морские традиционные вещи. Поэтому абсолютно различные есть планы. Сейчас они в стадии разработки, но без сомнения морской фасад станет точкой морского притяжения как для горожан, так и для гостей нашего города. Потому как мы обязательно должны показывать и наши традиции, не забывать, и говорить о том, что Петербург это морская столица.
Ну вот то, о чем вы говорили, это, наверное, даже больше для горожан, потому что гости, они прибывают в этот комплекс и как-то уже сразу в гостинице, потом из гостиницы они оттуда уезжают, а для того, чтобы посетить те инфраструктурные центры, о которых вы рассказывали, наверное, надо просто специально туда выбраться и...
Да, без сомнения, но с другой стороны, это еще раз повторюсь, да, это город у нас не заканчивается Эрмитажем, Исаакиевским собором, нашим замечательным Царским селом. Город у нас огромный, у нас много что есть посмотреть, и мы должны расширять границы того, что мы формируем в сознании нашего туриста. Он должен обязательно возвращаться
вот
сюда.
Вот, кстати, да, о том, что посмотреть, потому что, ну, первый раз, приехав в Петербург, наверное, турист все-таки пойдет в Эрмитаж, Русский музей и пригороды, о которых он много наслышал и видел их, может быть, изображения. А что делается? И есть ли какая-то статистика, какие-то данные о том, что туристы возвращаются во второй и в третий раз в наш город? Потому что, например, тот же Париж, он для нас не менее притягателен делается и после первого, после второго посещения. Всегда остается, что там посмотреть и ради чего вернуться.
Да, ну,
если сравнить Петербург, как?
Да, вот мы буквально перед эфиром с вами, Мария, этот вопрос обсуждали, что действительно, вот я сам был в Париже, наверное, раз 20, но, к моему сожалению, наверное, я ни разу не попал в Лувр. И связано это не с тем, что я не хочу туда попасть, я очень хочу туда попасть, но каждый раз находятся места, в которые очень интересно сходить, кроме Лувра. Поэтому Петербург должен стать именно таким местом, что люди, приезжая в Петербург, должны возвращаться сюда снова и снова. У нас, к сожалению, нет сейчас на данный момент статистики по возвратности туристов в Петербург, но это одно из направлений, которым я обязательно хочу заняться. Да? На предыдущем месте работы, это касается паромного оператора «Санпетерлайн», да, у меня возвратность туристов составляла 85%. То есть это то, к чему надо стремиться. И я считаю, что Петербург, если человек приехал сюда один раз, то это значит, мы сделали что-то плохо. Это значит, что ему было некомфортно, неудобно, и он получил, если не негативный опыт, то нейтральный.
Нейтральный, ему не захотелось вернуться. Но вот вы говорите о Петербурге, что это не только Эрмитаж и Царское село, но Петербург, он как столица Северо-Запада, не единственная жемчужина в нашем регионе. И в связи с этим буквально у нас немного времени остается, но хочется поговорить о серебряном ожерелье России. А как планируется продвигать Петербург в рамках этого маршрута?
Серебряное ожерелье действительно очень интересный проект. Проект федерального масштаба, я сказал бы. Но что мы будем делать? Петербург является огромным транспортным хабом, в том числе и для серебряного ожерелья, в который ходит один из городов весь Северо-Запад. Петербург, являясь хабом, будет отправной точкой для визита по всем городам серебряного ожерелья. И за счет Петербурга, с одной стороны, будут развиваться наши регионы, с другой стороны, Петербург получит огромный поток туристов, которые, может быть, уже в Петербурге были и хотят посмотреть что-то еще. Но они приедут, останутся в Петербурге и отправятся дальше. Мы встречались с руководством воздушных ворот Пулково здесь, в Петербурге, и обсуждали вопрос о том, что, без сомнения, нужно развивать и не только дальнемагистральное сообщение, да, но и внутри страны вот эти короткие рейсы, которые во всей Европе существуют, да, и добраться легко даже до городов, которые находятся на расстоянии друг от друга от 200 до 300 километров. И вот это вот направление нужно развивать.
И сколько вы хотите задействовать именно малую авиацию, чтобы воздушным путем добираться до этих городов?
И более того, у нас с РЖД большие программы, мы будем активно развивать транспортные направления в рамках Серебряного ожерелья.
Андрей Евгеньевич, к сожалению, не все вопросы, даже которые я запланировала, удалось обсудить, но время наше заканчивается. Спасибо вам большое, что нашли время к нам приехать.
Спасибо.
Надеюсь,
вам,
что встреча
нас
не последняя, вопросов еще много. Андрей Мушкарев, глава Комитета по развитию туризма Петербурга, был у нас в гостях. Всего вам
спасибо
доброго,
большое,
удачи.
Новости дня. Хроника событий.
19:48 в Петербурге. Сейчас в нашем городе плюс 14 градусов. Атмосферное давление низкое, 746 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. 3 человека погибли в аварии с экскурсионным автобусом с детьми при въезде на кольцевую автодорогу на границе Петербурга и Ленинградской области. Погибли 3 взрослых, 2 детей получили травму, уточнили в региональном управлении ГИБДД. Сегодня примерно в 17:40 экскурсионный автобус, направлявшийся из Ломоносова в Кронштадт, столкнулся с автомобилем Ford Focus, ехавшим со стороны Соснового Бора. В автобусе находились 18 детей и 13 взрослых. По предварительной информации, Ford при заезде на развязку в Кронштадт вылетел на встречную полосу, где и врезался в автобус. В результате ДТП погибли водитель и 2 пассажира легковой иномарки. В автобусе пострадали 4, из них 2 детей. В Петербурге прошли обыски по делу о строительстве «Зенит-арены». По данным СМИ, сегодня около 8 часов утра обыски начались в десятке квартир фигурантов. В начале 10-го мероприятия затронули офисы нескольких коммерческих организаций города. Само уголовное дело, по материалам которого идут обыски, возбуждено в Следственном комитете в феврале этого года по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Позже сегодня вице-губернатор Игорь Албин прокомментировал обыски по делу о строительстве стадиона. По его словам, есть ряд вопросов, связанных с деятельностью недобросовестных подрядчиков на этом объекте. Итоговая сумма, которая вызывает вопросы у заказчиков и инвесторов, 800 миллионов рублей. Это не окончательная цифра, потому что идут оперативно-следственные действия, заявил Игорь Албин. В Петербурге зафиксирован 2-й случай смерти от клещевого энцефалита в этом году. Пожилая женщина скончалась в Боткинской больнице после того, как в конце мая ее укусил клещ в Псковской области. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью уже с тяжелыми симптомами. Женщина не делала прививку, а после укуса не получала никаких препаратов для профилактики этого заболевания. Напомню, 1-й случай смертельного инфицирования вирусом клещевого энцефалита был зарегистрирован в этом сезоне в конце мая. 55-летнего мужчину зараженный клещ укусил в Волховском районе Ленобласти. По словам врачей, погибший не был привит от этой инфекции. В Петербурге стартовал пилотный проект по скринингу рака молочной железы. Врачи северной столицы хотят перенять успешный опыт Финляндии в ранней диагностике самого распространенного в мире вида рака среди женщин. Как сообщает сегодня Комитет по здравоохранению города, подписание соглашения о начале пилотного проекта прошло накануне. Обследования в рамках проекта пройдут петербурженки в возрасте от 50 до 69 лет. Для этого женщин будут вызывать в поликлинику. Кантемировский мост будут разводить 2 ночи подряд. В ночь с 6 на 7 и с 7 на 8 июля с часу 30 до половины 5 утра для ремонта металлоконструкции запланирована разводка переправы, которая соединяет Петроградский и Выборгский районы, сообщает предприятие «Мостотрест». Напомню, этот мост разводится только по предварительным заявкам на проход судов или по техническим причинам. Кроме того, по уточненным данным, согласно графику, предстоящей ночью будут разведены Благовещенский, Дворцовый, Троицкий, Литейный и Большеохтинские мосты, а также мосты Александра Невского, Володарский и Тучков. Биржевой мост будет разведен 2. Напомню, минувшей ночью из-за непогоды было принято решение не разводить мосты через Большую и Малую Неву. Курсы валюты и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес. Ваши деньги.
Центробанк установил на четверг следующие курсы основных иностранных валют. Доллар будет стоить 64 рубля 63 копейки, это на 36 пунктов ниже предыдущего показателя. Евро потерял 12 копеек. Курс, новый курс европейской валюты 71 рубль 51 копейка. Петербургских школьников научат разбираться в качестве продуктов. Уже с 1 сентября для старшеклассников будут проводить ликбез. Как по упаковке определить, полезен продукт или может навредить организму. По оценкам специалистов, отсутствие потребительской культуры – одна из основных причин болезней пищеварительной системы. С подробностями Владимир Снитков.
С начала учебного года школьникам, прежде всего старшеклассникам, начнут преподавать азы потребительской культуры, то есть научат при помощи этикетки разбираться в качестве продуктов, определять, какие ингредиенты вредны, а какие, наоборот, полезны. Тем более, что за последние годы в молодежной среде увеличилось число онкологических заболеваний и болезней желудочно-кишечного тракта. Отличить качественный товар поможет логотип конкурса «Петербургская марка качества». Это гарантия, что состав продукта полностью соответствует описанию на упаковке. По словам главы комитета потребительской рынка Ильги Закачаева, получить право размещать такой логотип могут только предприятия, добровольно прошедшие официальную сертификацию. Экспертная комиссия оценит не только сам продукт, но и тщательно исследует технологию изготовления.
Начинается все с питания, на самом деле. И знаете, я вывел такую особенность. Чем больше стало магазинов, тем больше стало аптек. Стала проявлять такая вседозволенность. То есть подделка документов и получается фальсификация продукции.
Между тем, далеко не всегда качество продуктов соответствует заявленному. Чаще всего производители подделывают молочную продукцию. За минувший год проверки Центра контроля качества товаров выявили, что почти четверть всех образцов сливочного масла, молока, мясных консервов по составу отличается от того, что написано на этикетках. В мясе и полуфабрикатах доля отклонений составляет 20%. Основные факторы несоответствия – это физико-химические показатели, характеризующие пищевую ценность продукта. На сегодня сертификаты права размещения логотипа «Петербургская марка качества» получили 80 продуктов 11 производителей Петербурга и Ленобласти. Это молочная продукция, яйца, мясные полуфабрикаты, хлебобулочные изделия и вода.
Новости дня. Культура.
Сегодня в концертном зале Мариинского театра дают российскую премьеру опера Мечислава Вайнберга «Идиот» в постановке Алексея Степанюка. За дирижерским пультом Томас Зандерлинг. Почему режиссер готов к тому, что со спектакля будут уходить зрители, узнала Елена Серова.
Советский композитор Мечислав Вайнберг не получил известности при жизни, а его сочинения лишь недавно начали исполняться на сценах театров и концертных залов. Немалую роль в этом сыграл энтузиазм дирижера Томаса Зандерлинга, основателя вайнбергского сообщества и горячего поклонника музыки композитора. Он и предложил поставить последнюю оперу Вайнберга «Идиот» на сцене Мариинского театра. Четыре части романа Достоевского превратились у Вайнберга в 4 часа музыки со сложным ритмическим рисунком. Режиссер постановки Алексей Степанюк тщательно разбирал каждую сцену с молодыми артистами Академии при театре, обращая внимание на мелочи, которые открывали новые подробности из жизни героев романа и позволяли по-новому их интерпретировать. И, по словам Алексея Степанюка, музыка позволяет выйти на более тонкое, глубокое понимание произведения Достоевского.
Достоевский – это гений, но это загадка. Он задает вопросы, но не отвечает на них. Что такое князь Мышкин? Благо это для России. Князь Мышкин приехал откуда-то непонятно, с какого-то облака из райского. Это там, где все хорошо, там, где нету войны, там, где люди любят друг друга. И вот он приехал, и не куда-нибудь. Мрачный, дождливый Петербург. Все к нему стремятся. Он всех хотел примирить. Но что в результате мы видим? Это еще больший разлад, который доходит до смерти, заканчивается катастрофой. Жизнь оказалась гораздо шире созданной схемы. А он был не готов к этому. В музыке, в опере можно передать те чувства, которые нельзя передать словом. Композитор замечательный. Музыка сложнейшая, но она отвечает духу этого произведения.
Работа, по словам режиссера, оказалась неожиданно трудной, но интересной и важной. Существует 3 состава исполнителей. Они все очень разные, и режиссеру удалось сохранить индивидуальность каждого артиста. 4 часа действия, сложная музыка, глубокая трактовка без каких-либо попыток развлечь. В итоге режиссер готов к тому, что не все зрители дождутся финала.
Петровский док в Кронштадте может стать музеем, не имеющим аналогов в мире. Предварительное обследование пространства будущего музея подводной археологии будет завершено до конца года. Сотрудники Центра подводных исследований Русского географического общества, Музея истории Кронштадта и Института лент-проекта «Реставрация» проинспектировали территорию Петровского дока. Там побывал и Артем Сащенко.
27 июня Совет по культурному наследию при правительстве Петербурга одобрил архитектурную концепцию проекта музейного комплекса в Петровском доке в Кронштадте. Сейчас состояние дока удручающее: заросшая территория, мусор и пустующие постройки, будто из сталкера Тарковского. Согласно концепции, разработанной институтом лент-проект «Реставрация», док будет сохранен как объект культурного наследия, а также как действующее инженерное сооружение, которое будет выполнять первоначальные функции, в том числе в качестве судостроительной верфи. Док отреставрирует и соорудят в нем специальные камеры с разделением на секции. Сверху появится стеклянный купол, чтобы защитить экспонаты и посетителей от непогоды. Там разместят останки крупногабаритных затонувших кораблей. Об основных трудностях, с которыми столкнутся мастера при реставрации и создании музея, рассказала замдиректора Института Ленпроект «Реставрация» Наталья Волынская.
Вот эти вот блоки гранитные, которые мы видим, это еще в петровские времена укладывались. Он в очень плохом состоянии техническом. Это, наверное, часть проекта самая на сегодняшний день непростая и непонятная, потому что я думаю, что как только мы вскроем, много интересного узнаем нового о доке.
Кроме того, в музейном комплексе планируется организовать научно-образовательную зону, центр подводной археологии с исследовательским, реставрационным и консервационным отделениями, учебными классами, лабораторией и библиотекой. Музея такого масштаба и направления не было не только в России, но и во всем мире. До конца года закончится предварительное обследование дока. Тогда станет понятен объем работ и сумма необходимых вложений. Но уже сейчас понятно, что счет идет на несколько миллиардов рублей. Построить музейный комплекс планируется к 2022 году.
По прогнозу Гидрометцентра Петербурга и Ленинградской области, завтра ожидается преобладание облачной погоды. В большинстве районов дожди, днем местами ливни, ветер западный умеренный. Температура по области ночью от 8 до 13 градусов тепла, днем от 13 до 18, на юге области до плюс 21. В Петербурге ночью от 11 до 13 тепла, днем от 14 до 16. Атмосферное давление будет повышаться. В последующие двое суток в пятницу продолжатся дожди, местами ливни, ночью от 9 до 14 градусов в днем от 15 до 20 со знаком плюс. В субботу температура воздуха ночью составит от 8 до 13 градусов, днем от плюс 17 до плюс 22. Программу «Новости дня» провели для вас у микрофона я, Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Анна Прижевская. Всего вам доброго. До свидания.